Вероника Карпенко. Приватный танец.
«Ну, заходи».
Он пропускает меня вперед. Я переступаю порог, еще шаг, и дверь закрывается.
«Смелая, значит?»
Его насмешливый тон вгоняет меня в краску. Сзади раздается щелчок, и я понимаю, что дверь заперта. Огромная прихожая погружена во мрак. Он намеренно не зажигает свет, вынуждая меня пройти дальше в ярко освещенную гостиную. Но я не двигаюсь с места, изучая свои видавшие виды кеды и его многочисленные туфли, что выстроились в ряд, словно солдаты перед сражением. Вероятно, его шкаф забит дорогим шматьем. Не к месту мелькает в голове.
«Ну что же ты, оробела?»
— мягко произносит он и легко подталкивает меня в спину, отчего я вздрагиваю, точно испуганный зверек. Смотрю на дверь. Он перехватывает мой взгляд.
«Оставь надежду, всяк сюда входящий».
Его тон приобретает металлические нотки. Нервно сглатываю. Оценить его телосложение я успела еще при первой встрече, но тогда на фоне своих плечистых амбалов он не выглядел таким большим. Я машинально пячусь назад и спустя пару шагов оказываюсь в большой залитой светом комнате. Вдоль стен раскинулся уютный диван, а подаль стоит внушительное кресло, больше похожее на трон. Обтянутая светлой кожей мебель буквально манит присесть. Такую я видела разве что на фотографиях или в приемной нашего директора. Сбоку от дивана стоит громоздкий деревянный стол, накрытый точно для рекламного снимка. Ваза с фруктами, вино, конфеты и еще куча всяческих приманок. На противоположной стене обнаруживается огромная плазма. Пару музыкальных колонок с меня ростом примостились по бокам от нее. И завершает композицию шикарный ковер с высоким ворсом, занимающий собой все свободное пространство. Зачарованная этим великолепием, я на секунду забываю, где нахожусь. Между тем он спешит напомнить цель моего визита.
«Ну что ж, добро пожаловать в мое скромное жилище».
«Да уж, от скромности ты не умрешь», — думаю я, избегая смотреть на него.
«Хочешь для начала подкрепиться? Или выпить для храбрости?»
Он подходит к столу и откупоривает бутылку вина. Я не знаю, как поступить. Выпить не лишне, ибо ноги мои дрожат так, что каждый шаг дается с трудом. Пожалуй, стоило озаботиться этим раньше. Однако принимать его угощение... Да мало ли, что он мог туда подмешать. Я отрывисто качаю головой.
«Да ладно», — он протягивает мне бокал. «Такого вина ты еще не пробовала, спорим? Одна бутылка стоит дороже, чем твоя квартира».
Я подавляю нервный вздох и заставляю себя посмотреть ему в лицо. Глаза его искрятся, рот искривился в усмешке. Кажется, его забавляет моя робость. «Только после вас», — выдавливаю я, не узнавая собственный голос. Моя фраза действует на него неожиданным образом. Сначала он с недоумением хмурится, затем на точенном лице отражается понимание, и он смеется в голос, едва не расплескав вино на свой шикарный ковер.
«Ты что, всерьез решила, что я хочу тебя отравить?»
— сквозь смех произносит он.
«Ты нужна мне бодрой и подвижной, иначе все теряет смысл».
Наблюдая мою нерешительность, он опрокидывает бокал себе в рот, заполняет его снова и протягивает мне. Правда, теперь его жест да и выражение лица теряют всякую доброжелательность. Он не предлагает, скорее приказывает. Я же, стараясь не растерять остатки гордости, беру бокал и медленно по глоточку выпиваю напиток до дна. Вино и впрямь вкусное, терпкий, приятно сладкий, и в меру кислый аромат касается неба, разливается теплом по телу.
«Ну как?»
— он самодовольно хмыкает. «Так себе», — пожимаю я плечами, возвращая ему пустой бокал. Еще один приступ смеха сотрясает гостиную.
«Девчонка, ну ты даешь!»
Он со стуком опускает его на столешницу. Я наблюдаю, как он подходит к креслу и садится в него по-хозяйски. Ему оно впору, а я бы в таком утонула.
«Так и будешь стоять?»
— бросает он. Я нервничаю, однако иду к дивану, медленно стягиваю с плеч ветровку. На мне простенькая одежда, джинсы, белая майка и кружевной комплект белья, единственный, который я берегу для особых случаев. Длинные волосы я убрала в небрежный пучок на затылке, а макияжем и вовсе решила пренебречь, в конце концов он не лицо мое будет разглядывать. «Мне нужно переодеться», — говорю я, доставая из рюкзака свой звенящий манистами наряд. Он указывает на дверь.
«Ванна направо, по коридору».
Внутри его ванной комнаты можно устраивать вечеринки, замысловатая роспись на кафельных стенах, сверкающая сантехника. Но я не обращаю внимания на всю эту роскошь, облачаюсь в привычный образ и возвращаюсь в гостиную.
«Маэстро, музыку!» — объявляет он, и комната наполняется звуками. Мягкая, точно мед мелодия устремляется наружу, пробуждая внутри привычные позывы. Я закрываю глаза, впуская в себя музыкальные ритмы. Нужно просто представить, что здесь никого нет, что я одна. Решаю я, ступаю на ковер и, не открывая глаз, выгибаю спину. Танец начинается.
Глава первая. Погода радовала и удивляла. Кажется, лето в этом году не собиралось сдавать позиций. Бывает же такое. Середина осени, а на улице по-прежнему тепло. Лучи золотят пожелтевшую листву, высвечивают струны паутины между ветвей деревьев. Хочется скинуть куртку и понежиться напоследок под теплым солнышком. Правда, стоит сделать это, как по-осеннему холодный ветер, откуда ни возьмись, налетает, окружает тебя со всех сторон и заключает в свои ледяные объятия. Из них не вырваться. Кожа покрывается цыпками, и ты вновь запахиваешься, застегиваешь молнию до самого конца. Что я и делаю. Не хватало заболеть. Учитывая, что в данный момент я главный кормилец в нашей семье. Так уж вышло. Несколько лет назад отец покинул нас и отправился в мир иной. Он слишком много пил. Но что отличает интеллигентного человека даже в состоянии крайнего опьянения, умудрялся блюсти хорошие манеры и никогда не сквернословил. После инсульта его осенило. На время он завязал, пока однажды не сорвался. И снова странные компании, какие-то звонки без ответа, карточные игры. Да, он был игрок. Об этом мы с матерью узнали слишком поздно, и, вероятно, причиной его смерти стала совсем не водка. Хотя она, горькая, но желанная, значительно поспособствовала этому. Итак, мы с мамой остались вдвоем. Она со своим слабым здоровьем и мизерной зарплатой школьного библиотекаря, и я со своим красным дипломом и бесконечным чувством ответственности. Ах да, был еще младший братик, Марат, которому следовало после смерти отца занять место главы семьи, но скорее наша соседка тетя Люся скинет 50 кило и подастся в балерины, чем мой братишка наконец-то возьмется за ум. Наоборот, если при отце он еще как-то держался, то теперь совсем слетел с катушек. Чертова наследственность. Любовь к шальным деньгам и полное отсутствие инстинкта самосохранения — жгучий коктейль. И надо же, каждую свою выходку мотивировать благими намерениями, мол, все в семью, хотел помочь деньжат заработать. Боже мой, кто-то мечтает о братике или сестричке, а я бы все отдала, чтобы быть единственным ребенком в семье. Ну скажите мне, какого черта я в свои 28 все еще подтираю его худосочный зад? Потому что мне ответственные и послушные девочки с детства внушали эту чушь. С юных лет приучали заботиться о младшем братике. Когда он родился, мне было 8. Родители словно бы подгадали, решив подождать со вторым ребенком. 8 лет – подходящий возраст. И почему бы вместо куклы не поиграть в дочке матери с родным братом? Тренируйся, Марина. Когда-нибудь тебе это пригодится. Конечно. Сомневаюсь, что я вообще смогу завести собственную семью. Итак, стараясь сохранять самообладание, я иду навстречу с Маратом, про себя гадая, куда он вляпался на этот раз. Кажется, меня уже ничем не удивить. Я бывала в полиции, в больнице, вытаскивала его за шкирку из каких-то подвалов, откачивала после приема черт знает чего. И все в обход матери, которая пребывает в счастливом неведении, думая, что сынок прилежно учится и получает 5. Едва ли, если учесть, что его 3 выгоняли из института. Да и на кой ему этот диплом? Вряд ли он станет работать по специальности. В последнее время в семье царила тишь и благодать. И это затишье перед бурей волновало меня куда сильнее, чем обычная неспокойная чехарда. Марат говорил, что нашел какой-то стабильный приработок и даже удачно сдал сессию. А в последний раз на день рождения подарил мне, подумать только, настоящие золотые часы. Можно было решить, что все и в самом деле хорошо. Но сердце-то не обманешь. Вот и теперь, услышав его голос по телефону, я сразу поняла, что соскучился — не главная причина. Его нарочито веселый тон. Эта манера говорить в стиле Марата называлась «только бы пришла». В парке людно. Молодые мамы с колясками неспешно прогуливаются по мощенным дорожкам. Детвора гоняет голубей на площади у фонтана. Мелкие собачонки в модных комбинезонах резвятся на лужайках. Под ногами шелестит листва,